Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Геннадий Гудков, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
Ген, а к вопросу о безопасности. Скажи, а неприятно оказаться объектом прослушки?
Нет. Объектом прослушки можно оказаться совершенно безболезненно. Я много раз им был, этим объектом, так же, как и объектом наружки и прослушки. Но дело в том, что принцип всегда всех спецслужб храни свои секреты. А когда это делается по политическому заказу, когда это сливается потом для публичного обозрения, это уже за пределами даже не только права, а за пределами, в общем-то, морали и нравственности. Потому что...
Подожди, ты сейчас о чем? Спецслужбы, мораль, нравственность, ты ничего не
перепутал? Нет, я не перепутал, потому что спецслужба всего лишь инструмент. А вот на кого он работает, кому он подчиняется, кто ему дает поручения и задания, это уже люди, которые должны руководствоваться не только законом, но и моралью, и нравственностью. Если у нас люди, которые могут давать поручения спецслужбам, отсутствуют у них эти критерии морали и нравственности, кто тогда такие они и кого они представляют?
Вот я обратил внимание на одну забавную штуку. Ведь когда ты работал в КГБ, сам ведь, небось, прослушкой пользовался достаточно часто. Когда Володя Рыжков был во власти, наверняка ему тоже прослушку приносили. Вот тогда, когда ты пользовался, он пользовался... Вы не задумывались над тем, в каком положении находятся те, кто был объектом?
Мы не задумывались по одной простой причине, потому что были задачи, направленные на безопасность государства. О том, что прослушивает человек, и о том, что мы получаем в результате прослушки, знали только мы. Не было ни одного случая слива информации, не было ни одного случая публикации. Я и сейчас знаю многие секреты многих уважаемых лиц, фамилии которых звучат в прессе, на слуху, на экране, но я никогда не рассказываю эти секреты, в том числе личные, касающиеся, допустим, супружеских измен, конфликтов с детьми и так далее и тому подобное, финансовых некоторых, которые не относились к безопасности государства. И тогда была очень жесткая система централизации оперативно-технических мероприятий. Занимался этим 12-й отдел, там была небольшая служба во втором главке, и там была многоэшелонированная система согласования вот этих заданий на АТМ. Ты пишешь рапорт, твой начальник пишет согласие, везет начальнику управления, начальник управления дает добро, потом ты идешь в отдел, тебе в отделе говорят, точки нет, подожди, через неделю будет. Там тоже идет процедура регистрации этого задания, и оставалось очень много следов. И был все единый центр проведения ОТМ. Кстати говоря, это было очень редко.
ОТМ – это оперативно-техническое
мероприятие. Да. Это было очень редко. Точек, так называемых, по телефонам, например, всегда не хватало. И ты ходил по службам, клянчил квоту. Службу, да, ребята, дайте, у вас там ничего острого нет, дайте мне сейчас, вот на недельку хотя бы, что у меня там острое мероприятие и так далее. И никаких не было утечек. То есть спецслужбы смотрели...
Что ты хочешь, мы живем в информационном обществе?
Нет, мы не живем в информационном обществе. Это совершенно разные вещи. Потому что утечки можно было сделать и тогда. Но принцип спецслужб никогда не нарушался. Я не помню вообще, то есть я помню одну резолюцию, был там один человек, которого слушали, а он ругался там на всю партию правительства, и, значит, резолюция начальства, отключите ему телефон, и письмо узла связи. Мы отключили на 3 месяца, но долго мы держать не можем, ребята, либо вы что-то придумаете, либо мы включаем вновь. Такая забавная.
Ну, хорошо. Ген, я на самом деле немножко тебя сейчас спровоцировал.
А Горшкову вряд ли докладывали. У меня такое тихое подозрение. Тогда не докладывали политическим руководителям материалы прослушки. Ведь материалы прослушки должны четко служить разработке объекта. А это четко перечисленные основания когда. То есть, когда уже идет подготовка к совершению преступления.
Нет, Ген, ну это ты сейчас наивно.
Наивно.
Ну, докладывали. Могу тебе сказать, что докладывали. Не могу сказать, что конкретно Володе докладывали, но последние лет 15 политическое руководство достаточно среднего уровня при необходимости получало всю информацию.
Михаил, ведь сейчас идет, и ты это знаешь прекрасно лучше меня, не просто еще задание, не просто согласование на оперативном уровне, а ведь сейчас идет санкции судьи. Есть специальный контингент судей, который получает все эти задания, просматривает и дает добро или не дает добра.
Это в том случае, если это осуществляется законно.
Законно,
конечно. Вот понимаешь, что происходит? Значит, происходит следующее.
Вот мы работали только
в нашем с тобой разговоре.
Когда я работал.
В нашем с тобой разговоре. Угу. Что происходит? Ты мне рассказываешь о том, как оно должно быть по закону и как оно было в советские времена.
Да.
Значит, в советские времена не было политической конкуренции вообще никакой. Поговорил с Рыжковым по поводу того...
политическое движение было.
Я говорю, конкуренция. Я говорю, конкуренция.
Да. Да.
Поговорил с Рыжковым о том, как организовать митинг или шествие, протесты и так далее. Вы бы из-за этого столика, из этого ресторана или кафе бы выйти не успели. Вас бы задержали бы и все. Либо в психушку отправили. Что, в общем, вполне естественно было бы в те времена.
Да. Вот. Какой человек в здравом уме может организовать это дело?
Да, либо... А сегодня другие времена. Плюс тогда никто не покупал информацию. Тогда никакая Life News не обеспечивала себе рейтинги и деньги и не стали бы публиковать без санкций партии и правительства. А сегодня это чисто коммерческое мероприятие.
Оперативная деятельность и специальные полномочия по ОРД, это ты, Тор, опять лучше меня знаешь, они не могут быть предметом торга.
Не должны быть.
И не должны быть
предметом
торга. Не должны. Почему? Потому что я сейчас могу сказать, почему это происходит в нашей стране. Утечки периодически происходят везде, но это крайне редко. Поэтому идет чрезвычайно жесткое расследование. Ну, тот же Уотергейт, который привел к отставке президента, когда была прослушка. И это приводит к отставке руководителей спецслужб, крупных руководителей, политиков. И это во всем мире защищается нас, механизм парламентского контроля.
Стоп. Очень важные вещи говоришь. Но у нас это тоже приводило уже в наше время к отставке очень крупных чиновников МВД, наркоконтроля. Помнишь, да, генеральское дело это?
Ну, они между собой грызлись. У одного ведомства, у другого есть права оперативно-розыскной деятельности. И сейчас ведь что произошло? Развелось количество вот этих отделов, занимающихся оперативно-техническими мероприятиями, и следов не остается. Поэтому появляются лазейки серьезные незаконных прослушек, коммерческих прослушек, прослушек по политическим заказам. И я вот...
Так просто надо с этим жить.
Нет, с этим нельзя жить.
А Wikileaks?
Ни одно общество...
А Wikileaks?
Wikileaks?
Да.
Wikileaks — это не несанкционированный съем, взлом. Это вообще действия частных лиц. А здесь мы имеем дело с действием государственных служб.
Откуда ты знаешь?
Ну, я все-таки не, как говорится, не сидел сложа руки 12 лет в органах госбезопасности. Прекрасно знаю, что встреча, которая назначается спонтанно в течение 30-40 минут, и обставляется техническая запись, причем совершенно видно, что это камуфляжная техника, видеокамера камуфляж, микрофон камуфляж направленный. Это означает, что либо за Рыжковым, ну, либо за мной, вряд ли за мной, скорее всего, за Рыжковым либо работала бригада постоянного наружного наблюдения, за ним шла, оснащенная техникой, либо еще хуже, телефонные разговоры и мой там, или Рыжкова, контролировался, там сидит оператор, ну, как правило, девушка, которая тут же докладывает руководителю, видимо, это был особый контроль, если это так. И тогда подскакивает бригада наружного наблюдения на место, разворачивается и ведет съемку, там, насколько она там сможет это профессионально сделать. Прекрасно знаю, как эти мероприятия организуются, сам участвовал, но, правда, еще раз подчеркиваю, тогда это была совершенно другая ситуация, и тогда все дело законно и сейчас... без утечек.
Ген, подожди, ты уже об этом сказал, радиослушатели это уже услышали.
Да, они сейчас... иногда с первого раза не понимают.
Я хочу сейчас о другом немножко. Понимаешь, почему я так застрял на этой теме? В принципе, ваша наивность обоих меня, честно говоря,
поразила. Это не наивность, не наивность.
Я могу свою точку зрения сказать?
Пожалуйста, да, конечно.
Наивность. Потому что после истории с Немцовым было совершенно понятно, было абсолютно понятно, что Рыжков может оказаться в аналогичной ситуации, если уже в ней не находится.
Любой может оказаться.
Поэтому, скажем так, знаешь, телефон вообще не средство общения, а средство связи. Вот, а сесть в общественном месте, не посмотреть, что рядом за столиком кто-то сидит, ну, знаешь, профессионально...
В общественном месте всегда за столиком все кто-то сидят. И всегда на тебя поглядывают, особенно если ты медийное лицо.
Я тебе за эфиром расскажу, как это делается. Вот, но другая вещь.
За эфиром или за пивом? Я хочу сказать, вот, Михаил, в чем ты не прав? Когда-то я прошел школу, нынешнюю академию внешней разведки, и обучен выявлять всякие штучки-дрючки, включая наружное наблюдение. И у меня в компании работали ребята снаружи, 7-го управления бывшего. Они говорят: Гена, да все же ерунда. Вот хочешь, мы вот даем тебе гарантию в течение 3 месяца, мы все равно поставим с тобой хвост, а ты его не заметишь. Мы заключили пари. Через 2 недели я пришел, пожал руку, говорю: я пари проиграл. Он говорит: почему, мы еще с тобой ничего не ставили. Я говорю: я понял, что я... не буду в бытовой жизни, не связанной с риском, не связанной с боевыми операциями, не связанной там с формированием подполья, соблюдать все проверочные требования, правила. У меня просто на это нет ни времени, ни сил, ни желания. Я признал свое поражение, поставил бутылку коньяка. И я хочу сказать, что самые подготовленные люди не защищены от этих средств. Правильно. Они существуют тысячелетия, правильно, и тысячелетия прокалываются все. Не правильно, потому, что я не могу выявить наружку, не потому, что я там не могу использовать конспиративные явочные квартиры, пароли и так далее, а потому, что мне это нахрен не нужно.
Во. Так вот, я к этому и подвожу, что если это нахрен не нужно, а я согласен, что это нахрен не нужно.
Чего мы должны
жить как подполье, как разведчик? То тогда. А просто когда вы общаетесь в публичном месте...
Если, это не публичное место, это была кухня.
Хорошо.
Но общественное.
Да, ну хорошо.
Где сидят люди, да, за столиком, там
у меня только
включена музыка для того, чтобы люди не слышали разговор друг друга. Там очень сложная звуковая обстановка в кафе Академии. Могу с тобой там выпить по кружке пива или там чашку чая, и ты сам в этом убедишься. Записать просто так разговор за столиком невозможно.
Просто так. Я же говорю только об одном. У меня к тебе и к Володе претензия только одна, на самом деле.
Какая?
Вы подставились лексически. Потому что...
Если... Матом нельзя ругаться.
Ну, понимаешь, в чем дело? Если ты считаешь...
Кстати говоря, я в жизни больше допускаешь... ругаюсь, чем Володя.
Да я тоже...
Но записался я... его, так сказать, нецензурный.
Я тоже матершинник. Но я к чему говорю? Что когда ты допускаешь возможность записи и возможность ее опубликования, то для эстетов, которые мат не признают, вы подставляетесь как политики. Я только об этом.
Ну, слава богу, что эстеты в нашей стране, я думаю, что процента 3-2, потому что все остальные языком родным владеют очень хорошо. И я встречал очень многих людей искусства, творчества, поэтов, которые писали стихи с матерным выражением, я просто падал под стол, потому что получается настолько смешно, если это талантливо. Вот, поэтому я ничего в этом страшного не вижу. Я могу признаться на всю страну, вот через «Эхо Москвы», что да, я ругаюсь матом.
Значит, а мы сейчас
более того, вы знаете, я хожу несколько раз в день в туалет.
Значит, мы сейчас...
Я храплю по ночам, за что меня ругает моя жена. У меня с ней есть конфликты, не только на кухне. Что я такой же человек, почему я должен... Я в душе пою дурным голосом. Во, видите, да, сколько признаний.
Значит, мы сейчас поменяем тему, но до этого я тебе хочу сказать.
Ну, сразу, потом будет записывать,
да,
что а Гудков поет дурным голосом в душе. Надо же, а мы садимся.
Записывать будут твой храп по ночам. И выкладывать в интернете.
И говори.
Как можно доверить политическое будущее страны людям, которые храпят. А еще тем более ходят в туалет вообще.
Не говори, это ужас.
Так вот,
такой все, слабак. Да,
так вот, я просто хочу тоже тебе сказать, что в те времена, когда мы с тобой были совсем по разные стороны баррикад, ты был в КГБ, а я адвокатом, значит, у меня было несколько дел, когда за мной пускали наружку. Значит,
это было неправильно.
Нет, ну, это было неправильно, это но...
Это какие? Советские годы?
Советские годы.
Наружку?
Наружку.
За тобою?
Да, но причем ее пускали демонстративно.
А, это глаз
называется, да, наружным, да,
наружным.
Вот. Не слушали телефоны, естественно. Так вот, знаешь, как я прикалывался? Я всегда был хулиганом. Тогда не было сотовых телефонов. И я с домашнего, значит, или мне на домашний звонил кто-то из подговоренных приятелей из автомата. И я ему говорю, что партия порошка у меня. Встречаемся там-то. Я все передам. Вот. Да. Значит, потом я подъезжал, значит, на соседней улице. Значит, подъезжал на такси, естественно, ну, меняя машину, это довольно просто оторваться в такой случае. И смотрел, как ребята...
Михаил Батькович, вы столько нарушили правила святых правил контрразведки.
Конечно. Детское хулиганство, знаешь, у меня было 30 лет.
Можно я тебе скажу, для радиослушателей будет интересно. Когда учат в разведшколе, говорят, что если вы выявили наружное наблюдение, ведите себя по-человечески. Люди должны успевать за вами.
Правильно.
Люди должны, если вы идете и, значит, просто решили поесть, дайте им возможность закончить еду, они тоже люди. Дайте им возможность нормально, так сказать, сходить в туалет, они тоже люди. Да? Поэтому ведите себя прилично, и тогда они к вам тоже будут по-человечески относиться, а иначе проходят шины.
Ладно.
Так что ты рисковал насчет шин.
Это правда. Ладно, давай о другом. Скажи мне просто, а сколько ваша партия еще будет метаться, скажем так? То вы вообще оппозиция или вы так играете?
Я играю.
Нет, партия. Оппозицию. Партия. Я сейчас уже не про тебя.
Мне сейчас сказали, тебе выдали сертификат качества оппозиции, установив за тобой слежку и прослушку. И партия, а что в партии? И партия давно ушла в оппозицию.
Реально?
Реально. А что, что изменилось после выборов? Мы перестали ходить на митинги, мы перестали критиковать власть, мы перестали поддерживать протестные движения. Что случилось? Почему такой вопрос?
Я тебе скажу, почему такой вопрос. Есть такая наука, арифметика, голоса считает. Совершенно понятно, что если вы бы выдвинули в кандидата в президенты, например, Оксану Дмитриеву, то с моей точки зрения, это второй тур. Это просто второй тур, гарантированный. Женщина на новенького хорошо говорит, вроде бы как в экономике разбирается, по крайней мере, претендует на это. Значит, раскрученная личность.
Согласен, согласен. Но тут надо учесть эффект, скажем так, победы. Миронов привел партию к победе.
Чего?
Он Миронов лидер партии. Партии никто не верил. Ей давали то 4%, то там 5%, то там 6% трудом. Партия реально взяла очень много голосов, значительно больше, чем посчитал наш злой волшебник Чиуров. Угу. Вот, поэтому, конечно, на волне вот этой победы, безусловно, сказали, ты наш лидер, иди, дерзай, побеждай.
Я очень признателен вашей партии за то, что вы взяли больше 10%, потому что я выиграл очень много пари, которые заключал за год до выборов.
Мы взяли больше 15%, но я там сейчас не помню, сколько нам посчитали.
По-моему, 10,6 вам посчитали. А? По-моему, 10,6.
Нет. Вот даже 13 с чем-то там.
Ну, не важно. В общем, я просто спорил о том, что вы наберете больше 10%, но надо понимать,
это протестное
что это,
голосование.
Это протестное голосование.
Мы это все понимаем.
И не за Миронова.
И не за Миронова. Ну, за просто тех, кто против власти.
Да. Это за Хованскую, это за Мизулину, это за тебя, это за Дмитриева, это за Шейна. Там у вас много таких ярких...
Ну, и за Миронова тоже, что он не поступился принципами, отдал должность, оставшись с партии, но тоже все равно и в Питере голосование...
Сколько ты даешь Миронову на президентских выборах?
Ну, все зависит от расклада.
Все зависит от...
А все сейчас зависит от 4 февраля. Я думаю, сейчас либо рейтинг Путина...
А что, Миронов 4 февраля придет на площадь?
Придет.
И будет выступать?
Будет выступать.
И сколько он наберет голосов, как ты думаешь?
Не важно. Важно, что он будет выступать и придет на площадь. Там может получиться так, что когда выбирают из нескольких, как говорится, горзол, да, могут выбрать меньшее. Уж извини, что я так говорю, но сегодня, допустим, люди не верят в системные партии, и тем не менее они будут смотреть лидеров системных партий, которые, по их мнению, могут изменить политику России. У Миронова такой шанс есть. И он сделал очень хорошее заявление, я просто повторю, что он заявил о том, что если он станет президентом, во-первых, он распустит парламент, проведет честные выборы.
По-моему, все заявили.
Почти все, да, почти, кроме Путина.
Ну, благо, ничем не рискуют.
Так. А вот, почему не рискуют? Да я думаю, что это несложно распустить. А второе, он сделал еще более важное заявление, что через 2 года он готов стать временным переходным президентом для проведения конституционных и иных политических реформ, и через 2 года назначить новый выбор президента.
Ты знаешь такое выражение «хромая утка»?
Есть такое, да.
Представь себе, действительно, вот это все не, так сказать, не популистские высказывания предвыборные.
Это не популистские.
Допустим.
И моя роль тоже в этом есть.
Человек стал президентом, и заранее известно, что он стал президентом на 2 года. Скажи, пожалуйста, ты понимаешь, что это 2 года потерянные для развития страны?
Ничего подобного.
Никто решение принимать не будет.
Ничего подобного.
Премьер у него будет временный, сам он временный.
Не страшно. В Италии все правительства временные. А страна, так сказать...
Там парламентская республика.
Ну, ладно, уж парламентская. Хорошо, в Германии тоже все временное.
Ну, да.
Тоже там меняется каждые 4 года.
Сколько там Коль был? 15 лет?
Коль был, потому что его избирал народ.
Ага.
А мы знаем...
Мирон уже, по-твоему, избирал народ и изберет временным президентом?
Народ изберет временным президентом, да. И мы за это время проведем политические реформы, для этого времени отладим нормальное политическое поле, сделаем свободные выборы, распределим власть между парламентом и исполнительной власти, сделаем независимый суд. Почему? Это я высказываю свои взгляды. И я влияю на Миронова в этом отношении, безусловно.
Да.
И не буду скрывать, что с моей инициативой партия приняла решение о поддержке оргкомитета массовых мероприятий и делегировала меня уже в качестве официальным представителя партии. Да, мы договариваемся.
Я должен радиослушателям сказать, что я могу в данном случае засвидетельствовать, что «Справедливая Россия» из всех 4 парламентских партий, ну, в пределах моих знаний, по крайней мере, это действительно единственная партия, в которой внутрипартийная дискуссия
еще какая?
Очень серьезная, и мнение лидера может быть опровергнуто мнением, и отменено мнением, скажем так, политбюро, как бы он у вас ни назывался.
Ну, по крайней мере, очень серьезно скорректировано.
Да, это правда. Но, тем не менее, я рискну сделать прогноз, что Путин выиграет выборы с первого тура с результатом 55-57%, вот, а Миронов наберет 2-3.
Я думаю, что это не соответствует действительности.
Не будет
соответствовать. Я думаю, что будет второй тур. Я сожалею, что Путин и его окружение не понимают о важности диалога, который сейчас должен был бы идти между властью и вот этим гражданским протестом. Я думаю, что это только добавило ему очков. К сожалению, он отказывается от этого, и я думаю, что только снижает его рейтинг. И я думаю, что 4 или там 5 февраля, возможно, перенос по дате, может ситуация качнуться в другую сторону, в пользу других кандидатов или просто в сторону вообще оппозиционных кандидатов в целом, а там уже разберемся, кто там может выйти во второй тур. Вот поэтому я не согласен с этим прогнозом. Конечно, живешь, в России можно нарисовать любой
процент. Да, не надо прорисовать.
Но если мы говорим о честных выборах, я думаю, что
мы про голосование мы еще говорим. Поговорим. Вот смотри, при всем том, что и на Сахарова, и на Болотной было очень много моих друзей, но тем не менее я прекрасно понимаю, что это не целых 100 тысяч, а это всего 100 тысяч. Да, по сравнению с тем, что было год назад, это целых 100 тысяч, но сегодня это всего 100 тысяч.
Да, это
на 100 миллионов избирателей.
Это, во-первых, неправильно, это неправильная арифметика. Да? Надо понимать, что эти 100 тысяч наиболее активные люди, вышедшие, чтобы озвучить точку зрения многих других сотен тысяч, а даже миллионов. Во-вторых, аналогичное. Не 100 миллионов, конечно, нет, но уже очень большого количества.
А ты помнишь, какое количество людей вышло, например, во Владивостоке, в Самаре в этот же день?
Помню, да, я
знаю. В Питере?
Да, к сожалению, значительно меньше.
1500.
Ну, в Питере вышло 10-12 тысяч.
Я знаю, цифры
полторы. 3-5 тысяч были митинги. Сейчас, кстати, но это люди ведь сами готовы, их никто не к этому не призывал.
Согласен, я к тому, что говорю, я к чему говорю, я же не против, ребят, вы поймите.
А все революции...
Просто к тому, что не живите в мире иллюзий.
Все революции в столицах делаются. Большевиков вообще 25 тысяч было. Ну и что, на уши весь мир поставили.
Ладно, я думаю, что мы, радиослушатели, наших на уши не поставили. В эфире программа «Дуралекс». В гостях у меня Геннадий Гудков. Прервемся на несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. Программа «Дуралекс» в эфире. Ведет ее Михаил Борщевский. Мой сегодняшний гость – Геннадий Гудков, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Именно про безопасность, по-моему, у нас с Геннадием про первую часть разговора и состоялась.
Ну, по большому счету, да, это безопасность страны. Защита ее от потрясений и гарантия
Хорошо.
Стабильного развития.
Мы с тобой перед перерывом заговорили про Сахарова и Болотную.
Угу.
С моей точки зрения, явление абсолютно позитивное.
Конечно.
Потому что после Болотной я вообще запустил в обиход такое выражение, что в России произошла ментальная революция. Не кровавая, не бескровная, а ментальная революция.
Я заявил о том, что наконец-то оно появилось гражданское общество.
Согласен. Дальше у меня есть такой тезис, что власть никогда не даст больше, ни в одной стране, не только в России, в любой другой стране, власть никогда не даст больше, чем народ требует. Так вот, требования Болотной были услышаны, и надо сказать, что Медведев очень быстро отреагировал. Вот этот законопроект по выборам и отзыву губернаторов, это прямая реакция на Болотную. И в высказываниях Путина...
Ну, Нарышкин сказал, что не совсем, что это раньше разрабатывалось.
Сейчас на эту тему я скажу тебе. Сейчас, секунду. Это я в курсе. Вот. Но, тем не менее, внесен он был. В высказываниях Путина появилось многое того, чего еще полгода назад нельзя было услышать.
Согласен.
Нарышкин сказал правду, я это знаю, могу засвидетельствовать, что обсуждался вопрос о выборах губернаторов, вернее так, об отзыве губернаторов вопрос обсуждался, я это знаю точно. А выборы губернаторов он, так сказать, тоже витал в воздухе. Бумажного варианта я не видел, но знаю, что разговор на тему шли на самом высоком уровне. Так вот, к чему я веду? Ты считаешь, что Болотная, Сахарова, 4-5 февраля, да?
Угу.
Вот задача этого движения, это задача опрокинуть власть, сменить власть, или задача заставить власть делать то, что нужно вот этой вот, как ты назвал, активной части населения?
К счастью, пока нет такой задачи опрокинуть власть и подавляющее большинство выходящих на площади, на улице такой задачи перед собой не стоит и не видит. И более того, они вообще этого не хотят. Но, с другой стороны, они уже не хотят того, чтобы власть вообще не учитывала точку зрения общества, народа, политических партий и так далее.
То есть, еще там обратная связь?
Это
и речь идет
о давлении на власть, чтобы она, наконец-таки, спустилась с Олимпа, разогнала облака, через которые она плохо видела, что происходит на земле, и, наконец-таки, начала общаться со своим собственным народом.
А теперь странный вопрос. Скажи мне просто, как ты думаешь, а власть сама в этом заинтересована?
Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. То есть они привыкли к бесконтактной форме общения. Вот народ вышел там на болотную сахару, мы тут в послании заговорили про губернаторов. Народ еще чего-то там сказал, мы вот тут проговорим еще о какой-то там уступке. Я думаю, что бесконтактный метод, он неэффективен сегодня. Вот потому что власть запаздывает.
Я рискну с тобой не согласиться.
Почему?
Потому что я это знаю по факту, что власть очень заинтересована в обратной связи, очень заинтересована в том, чтобы слышать, что происходит, а власть и показывает. Вас как-то вот у нынешних оппозиционных лидеров у вас какой-то такой провал памяти. Я тебе хочу напомнить. Я вовсе не защищаю власть.
По голове никто не бил.
Нет, я пока, подождите. Сплюнь.
Сам не хочу.
Да. Так вот, смотри, я хочу просто напомнить. Начало 2000-х, закон о монетизации льгот.
Ну, это был 2000, по-моему,
второй. Да. Не важно, начало 2000.
Ну, да, согласен.
Бабушки выходят, прикрывают Ленинградский проспект.
Да.
Де-факто закон о монетизации льгот сильно-сильно корректируется, скажем мягко.
Нет, закон о монетизации льгот был сильно скорректирован в Госдуме, потому что если бы он пошел в том виде, в каком несло правительство, уже не бабушки перегораживали Ленинградский проспект, а совершенно другой. Ген,
я говорю власть, я же не сказал.
Ничего не скорректировали. Что там они скорректировали?
Вы же в Госдуме и скорректировали.
Транспортную составляющую дали.
Да ничего не скорректировали. Сильно, да ну что ты, ну о чем ты говоришь? Ну я просто его знаю, я с ним работаю. Он очень сильно скорректировал.
Да чем?
Дальше. 200 миллиардов влили тогда, в 2001 году влили в этот закон. 200 миллиардов сходу вы в Думе влили.
Да. Ну это влили.
Да. Дальше пошли. Вспомни приговор по делу водителя, который участвовал в аварии, где погиб Евдокимов.
Да.
Губернатор, да? Дали 5 лет, народ вышел на улицы, немного вышло народу.
Немного. Да?
Приговор отменили.
Ну, глупость, конечно.
Да. Дальше пошли. Транспортный налог. История полуторагодовалой давности.
В Калининграде, что ли?
Нет, здесь, в Москве. Госдума в 3 чтениях принимает. А-а-а. Народ чуть-чуть вышел на улицу. Чуть-чуть.
Но в Калининграде не чуть-чуть, там 10-12 вышло.
Да. А администрация президента тут же, значит, через Совет Федерации, закон. К чему я веду? Я веду все к тому же. Что я за сахар и болото. Я ничего против не имею. Я просто за то, чтобы такое массовое движение, знаешь, как помнишь, что в анекдоте, весь пар уходит в гудок. Так вот, если выдвигать реальные и конкретные требования, то я убежден, что они будут услышаны и реализованы. А если общий абстрактный, как Навальный, когда выходит и говорит, я могу направить толпу на Кремль.
Мы не будем этого делать.
Ой. Знаешь, ну вот это что? Что за детский сад?
Надо четко понимать, что то, что вчера... Вот ты читал наверняка Джона Рида, нас в школе заставляли 10 дней, которые потрясли меня.
Ну, естественно.
Помнишь там...
Даже по-английски читал.
Да, он молодец.
Значит, нас так заставляли.
И нас тоже, кстати говоря, на Иньязе. Вот. И там написано, есть один пассаж очень интересный. Он пишет о радикализации сознания, темпах сдвига общественного сознания. И он пишет, что в России настолько быстро меняется общественное сознание вот в эти дни, 10 дней,
угу.
Что то, что вчера было левым, сегодня становится правым или даже ультраправым. И сдвиги общественного сознания в России происходят не за месяцы и годы, а за дни и даже за часы. И вот сейчас идет сдвиг общественного сознания, сейчас идет бурная политизация общества. Если раньше разница между правительством и парламентом не понимала там 80% населения, то сегодня уже 80% населения понимает разницу между парламентской республикой и президентом.
Хорошо, это понятно. А мне скажи, Такович,
а власть считаешь, запаздывает.
Вот, власть тормозит, не догоняет.
Окей. Да.
Возьмем пример, ну, ближе тебе по работе, Нарышкин.
Да.
Значит, человек, согласись, бесспорно умный.
Умный.
Первое, что он делает,
да.
Умный, интеллигентный, первое, что он делает, западник, между прочим, кстати говоря, ну, в силу специфики своей работы, человек, который был ориентирован на изучение Запада, и поэтому не мог не проникнуться западными идеями. Кстати, как и Сергей Борисович Иванов, как и Владимир Владимирович Путин.
Что с ними вот. Делается потом с этими западными идеями, куда они исчезают?
Так вот, как сахар растворяется. Нарышкин, придя в Госдуму, одна из первых его публичных фраз была, что теперь Государственная Дума будет местом для дискуссий. Это что, плохо?
Нет, это хорошо.
Дискуссия стала...
Плохо только, что Дума нелегитимна. А так хорошо.
То есть, ты незаконный депутат?
Я-то законный, многие другие незаконные.
То есть, ты законный, остальные справедливо
рассозаконные. Ну, вот, например, за мной шел вторым номером Никита Кричевский. Так. И если бы не было фальсификации, он бы стал депутатом Государственной Думы. К сожалению, на месте Никиты Кричевского сейчас работает кто-то из «Единой России», который незаконно...
Подожди, я правильно тебя понимаю, что депутаты от «Справедливой России» все легитимные,
да.
От КПРФ легитимные, от ЛДПР
легитимные,
да, а все депутаты от «Единой России» не легитимные.
Нет, не все, почему все. Но примерно треть депутатов от «Единой России» нелегитимны, да. Ну, примерно треть. Ну, можете поменьше.
Но даже если треть депутатов от «Единой России» нелегитимны, это не делает нелегитимной всю Государственную Думу.
Ну,
треть
на
депутатов
самом деле,
«Единой России» это
иногда 20%. Два депутата меняют политический характер парламента.
Согласились, но это не делает нелегитимную Государственную Думу.
Народ ей не верит. Это самое главное.
Это, и народ ты, выходит это на точно улицу.
Знаешь,
что
точно
народ не верит. Весь народ, да?
Ну, большинство.
Большинство? Это 100 тысяч это большинство?
Нет. Почему?
Если мы миллион вопросы, соцопросы. А миллион большинство?
И миллион не большинство.
Угу.
А соцопросы дают, что подавляющее большинство граждан, там свыше 60%, по-моему, даже свыше 70%, не считают Думу законным.
А предыдущую считали?
Считали.
Ой.
И нет, я еще раз повторяю, что и считали. И более того, даже политики считали ее легитимно избранной, потому что на самом деле... Конечно, там были злоупотребления, конечно, там были нарушения, конечно, там были определенные фальсификации, но давайте говорить откровенно. Тогда на волне эйфории прихода Путина в список «Единой России» она все равно получила бы большинство.
Гена, а вот теперь это твоя точка зрения.
Теперь это не скажу, моя точка
зрения.
А теперь
я скажу свою.
Доверие к ней
значит,
нет,
значит,
доверие
значит,
к власти
значит,
падает.
Значит,
Конституту думскому да. Падает доверие. А тогда ее считали легитимной, но ей не доверяли.
Ничего себе.
А
ты,
что,
ты потом подумаешь.
Президент легитимный,
ты потом сам подумаешь, что ты сказал. Значит, а мне кажется, другая вещь.
Подумаю. Партия тобой... легитимная, но им не доверяют.
А мне кажется, другая вещь произошла.
Чего?
И я сейчас поддержу твой тезис. Прошлая Дума, позапрошлая Дума. Народу в массе своей было плевать.
Конечно.
А вот эта Дума, это вот та капля, которая отсюда и Сахарова, отсюда и Болотная, отсюда и ментальная революция... Отсюда твоя цитата из Рида, потому что сейчас народу стало не наплевать. И народ стал,
да.
Не политологи и эксперты, а народ стал говорить, погодите, а она законная? Не потому что это менее законное, чем предыдущее или допредыдущее, а потому что народ заинтересовался политикой. Вот что основное произошло.
Это не дает механической, вернее, автоматической легализации. То есть народ заинтересовался, народ политизирован, об этом я говорил. Идет резкий сдвиг общественного сознания. К сожалению, он идет в сторону радикализации протеста. Вот, но говорить, это не добавляет легитимности Государственной Думы, к сожалению.
Кстати,
я вообще выступаю сторонником ее роспуска года через полтора после изменения выборного законодательства. Я об этом с Мироновым говорил, в том числе мы...
Ты не думаешь, что Путин, если он станет президентом, для укрепления своего политического авторитета, он сам, без вашего давления, распустит Государственную Думу и проведет новые выборы?
Да пусть сделает.
То есть ты не против?
Я за.
Окей. Скажи, пожалуйста, к вопросу о радикализации и о том, кто противостоит радикализации. Как ты считаешь, реформа МВД, она завершена... Она продолжается, она дала результаты, хоть какие-нибудь положительные, или она дала кардинально положительные?
Она завершена, она дала некие очень незначительные положительные результаты, но, к сожалению, ни к чему серьезным, никаким серьезным подвижкам не привела.
Понял.
Завершена, потому что
о реформах.
С точки зрения вот того плана, который наша бюрократия и милицейская в том числе разработала по реформе этого ведомства.
Скажи мне, пожалуйста, теперь, а реформа какой ветви власти, органа, с твоей точки зрения, должна быть первой, которая вызовет автоматически реформирование или более адекватную работу других органов?
В первую очередь надо реформировать исполнительную власть, разбираться там с ответственностью. У нас то ли президент глава государства, то ли он глава исполнительной власти. Часть министров подчиняется президенту, часть премьеру и так далее. То есть, во-первых, внутри самой исполнительной власти надо разобраться. Четко отделить одно от другого. Второе. Исполнительную власть надо поставить под контроль. Механизмы контроля во всем мире существуют, придуманы, нам ничего не нужно изобретать, так же, как велосипед и рентген. Это механизм парламентского контроля, законопроект мной внесен 4 года назад. Это механизм гражданского контроля, который идет вслед за парламентским и на него опирается. Это механизм освобождения СМИ, нужно там делать так, чтобы они не находились ни в руках олигархов, ни в руках государства. И, безусловно, поддержка институтов гражданского общества. Вот, да, это как бы, что касается контрольных механизмов. И третье, нужно менять совершенно механизм формирования судебного сообщества. Оно должно быть самоформируемо с учетом определенных критериев, барьеров и фильтров, но ни в коем случае нельзя допускать такую ситуацию, при которой исполнительная власть формирует судейский корпус, фактически назначая де-факто. Да, Юра, это немножко сложнее.
Я тебя спросил, с чего начать, ты мне перечислил первое, второе, и третье. И вот это третье. Знаешь, Рабинович, у вас есть три желания.
Да.
Значит, хочу дачу, хочу машину, хочу счет в банке. Это раз.
Ну ладно, тогда одно желание. Провести конституционное серьезное преобразование, связанное со всем тем, что я сказал.
Понятно. Ну, у меня другой ответ, более реалистичный. Ну, как только вы реформируете судебную власть, и она...
Давайте вместе.
Так, у нас кто депутат? Легитимный. Ты?
Ну,
я не депутат.
Мы же не можем одни депутаты. Мы будем советоваться с уважаемыми людьми, к которым Борщевский относится.
Посоветовать посоветую. Да, так вот, советовать наша профессия. Так вот, есть такая...
Страна была страна совета.
Да, есть такая профессия, совета давай. Так вот, просто дело все в том, что если провести реформу судебной власти, то, которая будет пользоваться доверием народа, доверием народа, что само по себе есть факт укрепления судебной власти,
безусловно,
то не будет проблем ни с механизмом выборов, ни с сказочниками, волшебниками, ни с исполнительной властью, ни с определением роли президента.
Пока вы недооцениваете мощь исполнительной власти.
Я дооцениваю.
Власть в одиночку. Слушай,
в Америке колоссальная мощь
судебной власти. В Америке колоссальные механизмы парламентских полномочий. В Америке чудовищные полномочия парламентского контроля. Угу. Я когда впервые в жизни приехал в 87-м году в Америку, там президент, Клинтон.
Буш-старший.
Нет, не Буш-старший.
87-й Буш-старший.
Никсон, нет, не Никсон.
87-й Буш-старший, не спорь со мной.
Ну, неважно. Как мальчишка крутил, как вошь на гребешке крутился на кресле перед Сенатской и парламентской комиссией расследования... И давал на всю страну по телевидению ответы.
Тогда это
и при
не
этом
Буш,
там то не Буш.
Да, это не Буш.
Я сейчас не помню, кто.
До Буша.
87-й год. Ну, пусть кто-то там, не помню. И вот этот президент, он не смог нашу делегацию принять, хотя Горбачев здесь принимал аналогичную делегацию американцев. Там сидел как мальчишка, подчеркиваю, как первый среди равных.
Нет, я не против. Я просто к чему веду-то?
Это поэтому, когда у них и суд работает.
Да, я к чему веду, что импичмент президента в США – это Верховный суд. Понимаешь, да? Парламент только может поднять вопрос. Хорошо, нет, окей, у нас с тобой демократия, по крайней мере, в радиостудии здесь, да, значит, поэтому у тебя своя точка зрения, у меня своя точка зрения.
Нормально.
Вот. А
у нас мало времени, мы договорились.
Я хочу с тобой по поводу Навального, вернуться к Навальному.
Да.
Значит, вот угроза Навального направить людей на Кремль, это глупость? Это провокация?
Я думаю, что это эмоция.
Или это поп-богапон?
Я очень надеюсь, что это просто непродуманные эмоции.
9 января.
Ну, 9 января, да, похоже, я понимаю.
Ну, уж как похоже.
Но надо вспомнить еще тогда уж один аспект истории. 9 января шла туда ведь толпа с хоругвами и портретами царя. То есть она, в общем, шла к нему просто, ну, так сказать, челом бить. А там были казаки и пули. Поэтому не совсем, конечно, аналогия, но... Надо четко понимать, что если власть не реагирует, если власть неадекватна, если власть прочее, то, к сожалению, массовые манифестации будут продолжаться, будут нарастать. Вот это важно почувствовать. Я думаю, что у Навального это просто непродуманные эмоции. Она, конечно, пугала многих, хотя, в общем-то, там он отыграл это в обратную сторону. Я вообще бы не стал демонизировать Навального.
А я его не демонизирую.
Ну, многие.
Я пытаюсь его понять.
Там фюрер, то... Навальный, конечно, креативный человек, конечно, волевой, конечно, грамотный. Конечно, смущает, что у него нет какой-то такой, в широком смысле этого слова, биографии, вот там каких-то вех жизненного пути. Вот. Ну и до конца никто не знает вот, политических взглядов. Есть разные толки на этот счет.
Поскольку время передачи подходит к концу, я хочу задать тебе вопрос как человеку, который работал в спецслужбах и, может быть, знает то, чего, о чем мы только догадываемся. А тебе не показалось ли, что появление Навального очень напоминает по многим-многим деталькам появления Жириновского 20 лет назад, и не та же ли самая организация крестила его в путь?
Думаю, что нет, потому что та же самая организация получает иногда задание по нему поработать.
Ну что?
И мне кажется, что...
Водок там держать
эта натянутый. Организация сейчас вряд ли будет так активно участвовать в политике. Что-то как-то сейчас значение ФСБ политического механизма снизилось. все-таки КГБ было более мощным, и Андропов тогда входил в первые руководители государства. Вот я сейчас не вижу такого, такой близости спецслужб к политическому истеблишменту. Они все-таки как-то больше как инструмент используются. Поэтому я что-то не очень верю в том, что какая-то есть такая комбинация. То есть
это ассоциация моя тебе показала, кажется...
Мне кажется, она немножко натянутая, да.
Я ничего не утверждаю, я просто спросил. Что у меня такая ассоциация возникла, но уж больно многие вещи похожи.
Мне кажется, что все-таки это тот феномен, который родила сеть. Навальный, безусловно, является кумиром интернета, определенной политизированной части. Тут никуда не денешься, мы должны этот факт учитывать.
Угу. Откуда у него тогда... Вот когда
я выступаю за интеграцию Навального в цивилизованный протест.
Я тоже не против. Нет, я не, вообще не против никого. Я пытаюсь с тобой сейчас в разговоре просто
таких
для, себя, для себя найти ответы на возникающие у меня вопросы. Вопрос такой. Откуда материалы, допустим, там у Хинштейна, появляются.
Ну, появляются.
Мы знаем. Он даже это сам не скрывает.
Не-не, вот можно я сказать,
вот для радиослушателей специально первые, страну? Откуда первые материалы появились у Навального, которого еще никто не знал? Вот его никто не знал. Вот откуда у него были цифры,
сказать,
конкретные, убедительные
мне сложно
цифры?
Сказать, бывают случайности, их нельзя списывать.
Помнишь поговорку «Первая случайность, второе совпадение, ну, да, с КГБ», да? Да?
Понимаю. Но я хочу на всю страну сказать, что, конечно, идет в России борьба, но она очень часто имеет вид подковерных межклановых разборок.
Это мы слышали в озвучке вашего разговора с Рыжковым.
Да, ну, неважно. Вот, и сотрудники спецслужб, там ведь, понимаете, в природе человека заложена самой природой борьба за добро против зла. Заложена, как ни крути, там и Раскольников Достоевского подтверждает это своими муками совести. И вот многие сотрудники, накапливая материалы преступной деятельности тех или иных должностных лиц, и понимая, что в одиночку самостоятельно они не способны их реализовать, им просто уволят, в лучшем случае уволят.
Организуются?
Они организуют сливы. Да.
Понимаю. Не исключена
эта версия. Да,
не исключена. Не исключена. Абсолютно не исключена. И мне, честно говоря,
и хочется... И через Хинштейна, и через Навального, и через Пухова,
и так далее. Мне хочется в это верить. На самом деле, вот искренне говорю, мне хочется в это верить.
Я так делал. Я бывший сотрудник.
Хорошо.
И когда я чувствовал, что моих не хватает возможности там побороть какого-то мерзавца-негодяя высокопоставленного, я играл на противоречиях кланов, даже ЦК КПСС это было.
А, кстати, насчет ЦК КПСС, я попах. Тебе не показалось... Я подумал об этом после того, что Навальный встречался с этим самым, как его...
С кем? С послом?
Нет, нет, с послом, это по Бога ради, с протоиереем Чаплиным.
Угу.
Тебе не показалось, что РПЦ пытается в мутной водичке рыбку половить, поиграть в политику?
Я думаю, что это не сама РПЦ. В РПЦ тоже очень много людей с разными взглядами. Не всех устраивает ортодоксальность нашей РПЦ. Там какие-то есть новые тенденции. Идет политизация, безусловно, определенной части священных служители. Я думаю, что мы просто наблюдаем вот этот процесс, он периодически прорывается наружу. Это тоже очень сложный механизм РПЦ. Очень сложный механизм. И там и международные аспекты, и внутренние политические аспекты, и бизнес-аспекты. Там все переплетается. Поэтому мне кажется, что просто мы наблюдаем внутренние противоречия РПЦ, которые выливаются наружу в отдельных выступлениях священнослужителей, которые там достаточно резко или нетрадиционно для церкви выступают. В принципе, церковь, она должна быть лояльной власти, как говорится, власти от Бога, ну и давайте мы там мирным путем на нее влиять. Вот, в принципе, задача церкви, она такая. Всю историю человеческой цивилизации.
Ну, я бы не сказал, что...
Не, ну, за исключением, когда
лояльная власть
становилась
знаменем. Я бы сказал, что церковь должна быть отделена от власти.
Ну, а как она? Ну, она отделена финансово, организационно, а так, по большому счету, она обязана быть лояльной власти, а иначе она будет призывать к расколу. Ну, объективно, им деваться некуда. Они, конечно, должны отстаивать общехристианские, там, общечеловеческие ценности, проповедовать их. Вот. Но там тоже есть разные люди с разными взглядами. Давайте вспомним, допустим, реформации. Все вот эти восстания, все вот эти жесткие, так сказать, призывы священнослужителей. Они же возглавляли реформаторское движение в Европе, предположим. Многие восстания тоже возглавляли священнослужители.
И войны возглавляли.
И войны возглавляли, да.
И вся кровь на земле благодаря религии.
Но даже вот это сражение, так сказать, Кочубеи там и так далее, это тоже там же был монах, которого у Сергия Радонежского был.
Это, ты сейчас меня подвигаешь к тому, чтобы я пройдет фразу, после которой многие разслушали меня просто возненавидят, а РПЦ объявит еретиком. Но я-то вообще считаю, что там 90% крови, которая пролилась на Земле насильственным путем, произошла и была пролита из религии.
Ну, не совсем так. Я тут с собой не согласен по одной простой причине, что религия просто была вынуждена обслуживать политические интересы правящих классов всегда. У них такая роль. Никуда, никуда не денется. Советский Союз был. Они коммунистам, так сказать, поддакивали неохотно, с кукишем в кармане, какую, но тем не менее.
Какую политическую власть обслуживают, скажем там, фундаменталисты ислама, которые сегодня...
А там тоже политические силы жесткие, которые идут к власти путем жестких радикальных лозунгов, в том числе замешанных на радикальном исламе. Везде идет борьба за власть и за деньги. Все остальное формы. Uh-huh. Все остальное формы. Ну, как Ильич говорил, хоть я и не коммунист, может быть, с точки зрения сегодняшней, но учение признаю и считаю, что он говорит, что люди будут всегда глупенькими, пока там не будут видеть за всеми противоречиями материальные интересы определенных слоев классов.
То есть я правильно понимаю, что люди на Болотной, на Сахарова тоже преследуют определенный материальный интерес?
Ну, в том числе. Бизнеса нет, страна задавлена, развитие не идет, все узурпировано.
А вот тут я с тобой, извини, не согласен.
Почему?
Потому что я абсолютно убежден, что как раз вот на Болотной и на Сахарова в основном присутствуют люди, которые никаким материальным интересом не руководствуются, а руководствуются...
Они понимают, что так долго не может.
Нет, они руководствуются чувством обиды, нравственными соображениями, а не материальными интересами.
А там все вместе. И обида, и негодование, и обманутые надежды, и понимание того, что страна дальше так развиваться не сможет, значит... А все равно мы многое можем, а могут и вообще все потерять, ведь недаром же у нас часть населения голосует ногами, уезжая из страны навсегда, причем не худшая часть далеко населения. Поэтому там все, вот в этом чувстве все смешалось, как говорится, все, смешались кучу конни люди, и все эмоции, все представления, то что просто обидеться на выборы, ну это слишком круто. А вот когда они обиделись на жизнь такую, вот тут они
да
и пошли.
Да, люди-то в основном на Болотной Сахарова были достаточно, так сказать, хорошо обеспечены,
средний класс. Нет, а вот я хочу сказать, и вот то, может быть, что, может быть, ты не увидел, ты точно не увидел власть. Разница между Болотной и Сахаровой. Вот, чувствуешь разницу, нет?
Принципиальную нет.
Нет, на самом деле она есть, и она принципиальная. На Болотной действительно люди пришли в неком порыве, таком романтическом, и там даже никто никого особо не слушал, потому что слышно было для первых там 50-60 рядов максимум. Остальные просто тусовались и понимали, что это некое вот новое явление, которое дает некую свободу.
Вообще, глоток... справка. Да. Первые в истории России разрешенные уличные акции протеста.
Да. Ну, не разрешенные. Не первые.
Разрешенные, согласен. Первые.
Первые массовые.
Первые разрешенные. Нет, ну, массовые, конечно.
Первые массовые.
Да, да, да.
Вот. А на Сахарову митинг был гораздо жестче. Он был вообще против власти. Там выборы, честные, были лишь поводом. И вот за две недели произошла достаточно серьезная сдвижка общественного сознания. Я это увидел.
Ладно, посмотрим, что будет 4 февраля. Значит, а традиционный вопрос нашей передачи, отвечая на него быстро, потому что время подходит к концу. Если бы ты сегодня на полчаса стал президентом России, какие три указа ты бы успел подписать?
О распуске парламента, назначении выборов и распуске, одновременном распуске избирательных комиссий.
Так.
Я бы собрал совещание и дал поручение сделать закон о конституционном собрании с целью конституционных преобразований, и я бы поручил провести реформу суда, при котором суд действительно обрел бы независимость.
Все-таки из реформ ты все-таки выбрал первым суд. Все-таки я не зря потратил 50 минут в эфире и убедил тебя.
Хорошо.
Я очень уважаю. И в конце вопрос, который я задаю не всем, а тем, кто мне очень нравится.
Елки зеленые. Таю, как мороженое.
Да, да, да. Это я так расслабляюсь. Ты знаешь, это комитетский прием, да?
Ну, конечно.
Твой любимый анекдот.
Не знаю, наверное, сейчас про Вовочку опять стали.
Ну, расскажи какой-нибудь.
Мой любимый анекдот. Вот, да. Не могу. Нет, я всегда анекдот рассказываю по ситуации. У меня возникает... У меня ассоциативное мышление.
То есть, пока не поставят камеру скрытого наблюдения, направленную на микрофон, где можно, при которых можно материться, анекдоты ты рассказывать не можешь.
Ну, вот видишь.
Я тебя понял. Смотри, как я, как адвокат, быстро тебе нашел позицию.
Слабое звено.
Да, защитную позицию. Дорогие друзья, сегодня в гостях у меня был Геннадий Гудков, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Вел передачу Михаил Борщевский. До встречи в эфире. Всего доброго.